Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о компьютерных играх и о деньгах, которые в этой индустрии обитают. У нас в гостях игровой журналист Константин Говорун. Константин, да, по поводу вот игровой индустрии, в принципе, давайте немного как бы об устройстве поговорим. Есть, насколько я понимаю, там огромнейшие киты, да, на которых она держится. Ну, что-то типа там Activision, да?
Ну, да, да.
Sony, я не знаю, Apple сюда можно относить?
Нет, Apple нет. Это платформа для мобильных игр, то есть она сама-то игры не делает.
Угу. Microsoft?
Да, конечно.
Вот. И, в общем-то, есть куча каких-то поменьше компаний, которые занимаются там разработкой и так далее, и так далее. Есть издатели, ну, а их можно разделять? Или они там уже все смешалось?
Ну, штука такая, что в игровой индустрии, как правило, есть две сущности. Это разработчик игры, то есть некая команда, или внутри компании большой, или как отдельное юрлицо, которое ну, разрабатывает игру, делает. А есть издатели. Это компания, которая занимается там, маркетингом, рекламой, пиаром, там, дистрибуцией, если эта игра на дисках дистрибутируется. А есть также еще платформодержатель. Это компания, которая владеет платформой, на которой все это распространяется. То есть, это, например, там, Sony, для Sony это приставка PlayStation, там, для Microsoft Xbox. Там, Apple тоже платформодержатель, потому что у нее есть Apple Store, там, Valve, она управляет площадкой Steam. То есть вот три такие сущности, которые позволяют вот, провести все процессы там, создания игры до того, чтобы эта игра появилась там, у человека на компьютере или приставке. Вот. А издатели, они, как правило, ну, довольно большие компании, хотя есть и маленькие нишевые издатели, там, издатели среднего уровня. То есть есть там, гигантские корпорации, типа Activision Blizzard, там, Ubisoft, там, Electronic Arts, там, японские компании, Capcom, Square Enix. Это компании с оборотами, там, миллиарды долларов, там, транснациональные, там, корпорации большие. Уровни, я не знаю, там, может быть, там, нашего Яндекса, да, в какой-то степени.
А китайские?
Китайские, да, Tencent, это, наверное, возможно, даже сейчас самая большая игровая компания в мире, но смотря как считать.
А вот. Что их активами можно считать?
А игровой издатель, он обычно владеет или оперирует, ну, как бы, конкретными большими играми или игровыми брендами. То есть там Electronic Arts, она управляет брендом Battlefield. Она выпускает игры по Battlefield, она продает старые игры, делает новые. А все, что такое про Battlefield, принадлежит Electronic Arts. Это вот ее актив. Потому что да, там люди могут уйти, например, которые Battlefield делают, а бренд останется у компании. А, ну и оперирование, такая вот есть какая-то существующая онлайн-игра, которая прямо сейчас приносит там каждый месяц, каждый день доход. Вот там Tencent, их там огромное количество. Я их не назову, потому что они китайские. Вот, но, в общем...
Но они, в смысле, это только на внутренний рынок рассчитаны?
Да, во многом, да. То есть, все-таки они или какие-то западные игры там берут, лицензируют, или какие-то свои разрабатывают для внутреннего рынка. То есть, я, честно говоря, скорее всего, они что-то разрабатывают и на внешний, но у них нет именно, например, таких суперуспешных вещей. То есть, то, что там популярно в России, все-таки в основном разрабатывается или там в Европе, в Америке, у нас там, в Корее, в Японии.
Угу. А наших, кстати, можем назвать как каких-то известных разработчиков сейчас?
В России есть студия Saber Interactive, имя разработчик в Питере, которая делает игры по заказу Microsoft. Есть там Mail.ru, которая там сама делает игры.
Это в основном браузерные, да, истории?
Нет,
что
нет,
это?
Нет. У Mail.ru есть, во-первых, Warface, игра, там, популярный шутер. Он, конечно, в России в основном популярен, но это игра большая, хорошая. Есть игра Armored Warfare, там, симулятор танков современных. Ну, и там еще несколько игр есть, там, мобильных и так далее. Но это серьезные, хорошие, большие проекты, там, дорогие. Вот. Есть компания Gaijin Entertainment, которая делает игру War Thunder. Так что, ну, российских компаний не очень много, которые делают именно игры мирового уровня. Но есть те, которые прямо вот очень хорошие. То есть, например, вот там игра Gardenscapes, там в App Store, там, которая постоянно в чартах самых популярных, она как бы тоже российская. Там Cut the Rope, которая в время была тоже очень популярная мобильная игра, сейчас, конечно, уже не очень, но тем не менее, это как бы тоже российская игра. Здесь там покопаться, примеров нормально находится. Вот. Но тем не менее, конечно, там у нас там меньше игр там популярно делается, чем в Америке. Так вот, я возвращаюсь, да, вот к компаниям, что кроме издателя есть еще студия разработки, да. Это может быть один человек, это может быть там 10-20 человек, может быть 200-500 человек в студии разработки, в зависимости от того, какого масштаба игра. Но это вот люди, которые просто делают игру от начала до конца, а вот именно продажи уже занимается издатель.
Угу. Инди-игры. Еще такой интересный один сегмент. И инди-игры в последнее время вроде бы как тоже стали такими масштабными. Вот мы с вами в перерыве говорили про Майнкрафт.
А с инди-играми такая штука, что когда все это началось, термин сам появился, там лет, не знаю, 15 назад, может быть, тогда это был в основном артхаус игровой. То есть сидит какой-нибудь человек, придумывает какую-нибудь интересную игру, там, как вот было, все время была, был платформер, назывался Braid, который на самом деле был метафорой взрыва ядерной бомбы. То есть там человечек бегает по экрану, что-то делает, и на самом деле это метафора взрыва ядерной бомбы. Или там была игра The Graveyard, это когда человек приходит на кладбище и умирает. И вот это вся игра. Вот. Но это было круто, модно, там такие игры получали награды на всяких фестивалях.
Ну, то есть на заре инди-игры это достаточно такой с примитивным процессом игра.
Они не то, что примитивно, ну, как бы процесс примитивный там по-разному, можно сказать. Но самое главное, что они были, не особо пытались коммерциализироваться. То есть это скорее было такое самовыражение. Они, конечно, продавались какие-то игры, но в целом они были не для этого. Но потом люди поняли, что можно продавать игры, и что не обязательно делать какой-то злой артхаус, а можно делать просто какую-то веселую маленькую игру. То есть, условно говоря, там Electronic Arts делает там Battlefield там, за какие-то чертовые миллионы долларов, продает за 60 евро. А можно сделать какую-нибудь маленькую игру, там, где, там, не знаю, прыгает кружочек по квадратикам, продавать ее там, за 5 долларов. Но если этот кружочки, квадратики будут красиво нарисованы, играть будет интересно, то за 5 долларов там ее купят. Вот. То есть появился новый целый класс игр, такого малого масштаба. То есть есть игровые идеи, для которых не нужны там бюджеты в 100 миллионов долларов. Достаточно сделать просто красиво, хорошо, там какую-то нарисованную графику сделать. Не знаю, там пластилиновых человечков. Ну, неважно, там много на самом деле может быть идей. Вот. И такие игры можно вот стало продавать в сервисе Steam. Тоже, что там раньше было как, что если ты хочешь делать игру, надо, чтобы продавали на дисках, чтобы издатель согласился как бы, эти диски напечатать, нужно убедить его в том, что игра будет продаваться. А сейчас просто делаешь игру, выкладываешь в Steam, продаешь, может быть, да, может, даже сам без издателя. Там, сам можешь заниматься там, рекламой.
Процент платформе платишь?
Ну, процент платформе, конечно, надо заплатить, но тем не менее, что нет, условно говоря, издателя, которого нужно еще убедить профинансировать все это. То есть можно все профинансировать самому, как бы сделать недорого, ну и заработать немножко. А плюс сейчас сильно облегчилась разработка тем, что стали инструменты разработки гораздо проще, и многие вещи можно ну, просто докупить там, у фрилансеров, если надо. То есть у меня вот недавно знакомый сделал за 2 месяца игру, но он как? Он, там, не знаю, всякие там 3D-модели купил просто в магазине 3D-моделей, сам придумал игру и сюжет, как бы вот потратил на это 2 месяца, заработал там, 10 тысяч долларов. Вроде бы немного, но с другой стороны, он сделал это сам в одиночку за 2 месяца. А потом сел, сделал другую игру. Так можно, я не знаю, там, выпустить 10-20 игр в год. Ну, это, конечно, тоже такой экстремальный случай. Все-таки большинство инди-игр делаются тоже несколько лет. И там командой, там, не знаю, в 5-10-20 человек. Но бывают экстремальные случаи.
Когда тут же еще вопрос востребованности. Она же может не зайти, да?
Да, ну, да, да, тут, конечно, да. Есть куча людей, которые делают игру, там, не знаю, там, другой мой знакомый продал квартиру, чтобы сделать игру по своей идее. А игра была, ну, она очень была плохая, никому была не нужна, то есть вот ни визуальный стиль, ни сюжет, ничего не было востребовано, но вот он потерял деньги. И таких случаев, конечно, гораздо-гораздо больше, чем случаев, когда кто-то зарабатывает деньги. Но это, во-первых, риск, а во-вторых, какие-то простые идеи можно же тестировать тоже. То есть не обязательно же делать сразу игру до конца. Можно там за 2 недели сделать прототип игры, показать ее кому-то и сказать, ты будешь в это играть, когда она будет завершена. И человек скажет, интересно или нет, неинтересно. И на этом можно остановиться, если неинтересно. Что важно, тоже уметь вовремя останавливаться.
Константин, буквально остается у нас минута где-то, кратко, если можно, ответить на вопрос, как вот это работает, когда ты видишь, что одна игра с танками уже давно существует, а потом они начинают появляться раз, и все находят свою аудиторию. Все равно. Ну, это как пример я танки взял.
На самом деле, потому что они все очень разные. То есть, скажем так, если игра будет точно такая же, но там чуть хуже или даже чуть лучше, то ей будет очень сложно найти аудиторию, потому что вся аудитория, которая хотела, она же играет в другую игру. Это во-первых. А во-вторых, аудиторию тоже надо уметь привлекать и удерживать. То есть здесь как раз вступает реклама, пиар и так далее. То есть можно сделать очень хорошую игру, но если ее не продвигать, никто в нее играть не будет, потому что ее никто не узнает. То есть фактически именно этим и занимается издатель. Тем, что, во-первых, он анализирует потенциал игры, то есть насколько у нее есть какие-то уникальные преимущества, а во-вторых, вкладывает в нее деньги. Вот. Если ни потенциала, ни денег нет, то можно сколько угодно делать. Там игры про танки, ничего не получится.
Константин, спасибо вам. Константин Говорун, игровой журналист, у нас сегодня был в гостях. Беседовали мы о компьютерных играх и как на них можно заработать. Спасибо.
По душам.